С нами на связи политолог Аббас Галямов. Аббас, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Аббас, вчера было выступление Владимира Путина, где он повторил все известные тезисы и о расширении НАТО, и о том, что, значит, Запад все хочет утопить, и сами они сдохнут. Но при этом Путин назвал Трампа мужественным, предлагает ему новый раунд переговоров и новые встречи. Насколько реальна эта встреча и как это сочетается? С одной стороны, Путин говорит про расширение НАТО на восток и все эти тезисы, которые мы сто раз слышали, а с другой стороны, вот с Трампом все-таки встречаться готов.
Ну, он же пытается, Путин пытается вбить клин между Америкой и Европой, между Трампом и Европой и Трампом и НАТО. Ну, какие-то вот основания надеяться, что он в этом деле преуспеет, у него есть, да, Трамп, в общем-то, настроен достаточно решительно по отношению к структурам, договоренностям, традициям политическим, сложившимся до него, да, и в этом смысле по отношению к НАТО, ну, у него пиетета тоже нет. Вот. Хотя, конечно, ну, делать такие скороспелые выводы, что Трамп сейчас выйдет из НАТО, как это пытались делать, значит, некоторые российские вот эти вот пропагандисты, ну, это, конечно, тоже, значит, чересчур они как бы уж там оптимистичны. В общем, американское общественное мнение настроено резко против выхода из НАТО. Я помню зимой, когда все инициативы, которые в том или ином виде озвучил Трамп, когда социологи выставляли их там, значит, чтобы граждане их оценили, то выход из Америки из состава НАТО оказался самой непопулярной. Да, она набирала, там, условно говоря, 25, а, условно говоря, 70, 65 или 70 были твердо против. Вот, поэтому, ну, Трамп, думаю, конечно, вот в этом вопросе там не пойдет против американского общественного мнения. И он, собственно говоря, во время этого саммита это продемонстрировал. Да, он сказал, что я уезжаю из, значит, отсюда вот другим человеком. Я увидел, значит, насколько там лидеры европейских стран, так сказать, преданы там своим народам, там, идеи их безопасности, вот. Ну, в общем, комплименты им отвесил, ну, они же пошли, в общем-то, на его условия, да, то есть он в глазах американцев выглядит победителем, и для него нет ничего важнее. И я имею в виду условия о 5% ВВП военных бюджетов. Вот, и, ну, они, а он по отношению к ним сейчас испытывает, ну, такое чувство благодарности, что, так сказать, вот, поупирались, но потом все-таки согласились, прогнулись, признали мое, так сказать, величие. Вот. Ну, идет в этом смысле такая борьба за Трампа. Европейцы ему отвешивают комплименты, Путин им отвешивает комплименты. Трампу это нравится, он вот в любимом, так сказать, состоянии пребывает, когда, да, он на сцене, и там софиты, и он, значит, во все стороны раскланиваются, а там все вокруг аплодируют. Вот. Он себя чувствует триумфатором, особенно сейчас в ситуации, когда он так блестяще, в общем-то, решил проблему иранского ядерного проекта. Причем, ну, он показал себя очень, в общем-то, хорошо. Ну, то есть, особенно на контрасте с тем, что до этого все над ним смеялись уже и всерьез его не воспринимали, да, и вдруг, глаза у всех раскрылись, ничего себе. То есть, если надо, он и вдарить может. Но при этом тоже нельзя сказать, что он совершенно какой-то reckless такой, безбашенный, да. То есть, сначала он пытался, вел переговоры, Уитков отрядил, там несколько раундов провели. Ну, а потом, когда уже вот, ну, все по-другому не получается, ну, нанес удар. Ну, то есть, адекватное такое поведение, когда можно договариваться, пытается договориться, когда нет, бьет. Причем бьет наотмашь, враг падает и встать не может. Кстати, обращу ваше внимание на то, что, значит, сегодня представитель, посол Ирана при ООН дал интервью изданию «Аль-Монитор» и сказал, так сказать, ничего же сомневаешься, что Иран готов передать свой уран, обогащенный уран, кому-нибудь, какой-нибудь другой стране. То есть, строго говоря, то, что они до войны отказывались делать напрочь, Значит, теперь они совершенно буднично сообщают о том, что они к этому готовы. Вот. Поэтому Трамп своего, похоже, добился, он чувствует себя уверенно, да, и европейцы, и Путин, вот все выстроились в очередь, так сказать, все от него, значит, пытаются добиться его благорасположения. Ну вот примерно вот это вот происходит. Путин в этом смысле участник процесса. То есть понятно, что позиции Путина в отношениях с Трампом резко ослабели в ситуации после того, как Трамп решил проблему Ирана без Путина. То есть долгое время он считал, что Путин ему для этого нужен. Он сам публично говорил, что я обратился к Путину с просьбой помочь вот в деле решения проблемы иранской ядерной проблемы. Теперь все, Трамп эту проблему решил без Путина, он решил ее с помощью Израиля, и он, в общем-то, этот факт ему нравится. Он его так продемонстрировал, когда он так поиздевательски сказал пару раз, что Путин, дескать, ко мне обратился с предложением помочь решить проблему Ирана, а я ему сказал, ты лучше самому себе помоги, так сказать. Ну, он сказал себе помоги. Один раз он сказал себе помоги, второй раз, по-моему, он сказал помоги мне решить проблему российско-украинской войны, да, вот так. Он раза два или даже три, по-моему, вот в таком духе высказался. То есть видно, что ему это очень нравится. То есть ему нравится, что с проблемой Ирана он разобрался без Путина. Поэтому он, конечно, окрыленный успехом, сейчас подступает снова к украинской тематике. Как-то так.
А что касается еще одного заявления Владимира Путина, он сказал, что военные расходы достигли пика со времен СССР, и мы заплатили инфляцией. Вот такая формулировка. Это уже осознание тупика?
Ну, он понял уже, что, в принципе, знаете, как говорится, нашла коса на камень. То есть, слишком большое количество людей, глядя на вот его этот милитаризм, чувствует, что прям вот достал он уже, вот тут, что называется, бизнес, экономика, там, государственная чиновничная номенклатура, народ простой, Трамп, да, вот им всем это уже не нравится, и вот это бряцание оружием, да, поэтому он решил, так сказать, продемонстрировать адекватность, да, дескать, не думайте, дорогие граждане, что я псих ненормальный и, значит, делаю вот то, что вот вам всем не нравится. Нет, мы на самом деле, несмотря ни на что, так сказать, даже если вот воюем, мы все равно настроены вот двигаться в этом направлении, по идее, так сказать, все должны расслабиться и сказать, Путин-то нормальный, можно с ним иметь дело, оказывается. Вот, то есть он пытается снизить такое давление на систему, что называется.
Я хотел уточнить здесь один момент. Аббас, скажите, здесь же развилка очень простая. Либо Путин продолжает войну в Украине, и тогда деньги-то в какой-то момент закончатся. Нужно будет, видимо, полностью на 100% делать мобилизационную экономику, уровень жизни будет падать, либо как-то откатываться назад. Вот как вам кажется, мы в какой точке находимся? Путин ближе все-таки к первому или ко второму? Это же заявление не просто так прозвучало.
Путин очень сильно пытается избежать вот этой развилки. Он очень надеется, что сейчас мы чуть-чуть поднажмем еще, и все, украинский фронт рухнет, Украина сдастся, мы быстренько победим, и после этого будем делать, так сказать, то, чего хотят от нас граждане и все прочие. Начнем потихонечку демилитаризоваться. Это будет процесс такой постепенный, не то чтобы, знаете, понятно, что Путин не собирается сразу же там полностью прекратить процессы милитаризации, которые до этого происходили. Нет. Но он начнет их притормаживать, вот эту милитаризацию. Да? То есть понятно, что надо будет восполнить запасы там всего этого, того оружия, которое было уничтожено в Украине. Поэтому военное производство не то чтобы там сразу после окончания войны закроют, да. Но темпы роста, темпы движения в этом направлении будут постепенно замедляться, и гражданский сектор постепенно будет увеличиваться. На самом деле, конечно же, это предмет там острейшей дискуссии внутри, острейшего конфликта. Есть сторонники милитаризации экономики дальнейшей, есть противники, но я думаю, Путин, все-таки, он не самоубийца, да, и движение, бесконечная милитаризация, она, понятно, погубит его режим точно так же, как погубила Советский Союз. И поэтому ему отсюда надо выруливать. Но перед тем, как вырулить, он хочет вот быстренько все-таки одержать победу.
А теперь светские новости с Аббасом Галямовым. Свадьба сына Кадырова, Адам Кадыров официально и помощник отца. Он у него и куча наград, уже мы не успеваем считать, сколько у него наград. Вот он официально женится, по крайней мере, об этом сообщают различные источники. Он еще и запомнился всем как человек, который избил задержанного в СИЗО, конечно,
Никита Журавелин.
да, и в целом вообще такой очень яркий человек в Чечне. И в России тоже. Какое послание транслируется через вот этот новый ритуал, еще и свадьбы теперь?
Не, ну, знаете, как говорят, захочешь жениться, ночью не спится. Ну, человек молодой, вот, увидел девушку, полюбил. Ну, то есть,
То есть это
совсем...
чистая, чистая любовь, исключительно.
Ну, я не знаю, я все-таки исхожу из того, что вот без необходимости, когда нет твердой уверенности, что нет, это не так просто, значит, вот... Ну, я в таких ситуациях не усложняю. Ну, захотелось, вот, знаете, ну, молодой, гормоны играют, понимаете, красивую девушку увидел. Вот. К тому же, ну, есть в этом, наверное, конечно, и такая политическая составляющая. То есть, очевидно, что Кадыров пытается его, что называется, утяжелить. Ну, да, несмотря на юный возраст, сделать там максимально, если не сразу сделать его преемником, то максимально вот его утяжелять, делать фигуры, так сказать, солидной, серьезной, с тем, чтобы в конце концов он унаследовал трон. И женитьба в этом смысле, особенно в свете вот этого всего бесконечного, значит, официального трындежа по поводу традиционных семейных ценностей, женитьба там, деторождение, ну, это как бы придает тебе орел такой благообразности, да. Вот как только борода пробьется, будет бороду отращивать. Ну, то есть надо вот выглядеть солидно, достойно, да, как взрослый человек. У взрослого человека есть семья, ну, у него тоже есть семья. То есть я думаю, эти соображения, они тоже имеют место быть, но я все-таки думаю, что, ну, не настолько, так сказать, он враг своему сыну, чтобы прям по политическим соображениям заставлять его жениться, когда тот не хочет. То есть, так прям не хочет, нету невесты, значит, отец ему говорит, давай, давай, женись. Я думаю, что совпало. Я думаю, что и девушка нашлась подходящая, и вот эти вот соображения утяжеления, да, политического, ну, такого жизненного, даже скорее, не политического, но с политическим подтекстом, конечно, с политическими целями. Вот, это тоже есть.
Ну, как это, «Игра престолов». То есть он не на простой девушке женится, а на дочери Геремеева. Ну, то есть они укрепляют связи между кланами своими, получается.
Ну, опять, я не думаю, что это вот цель. Значит, я думаю, что не настолько там клан Геремеевых для Кадырова важен, да, чтобы, знаете, вот прям там не любит он ее, не нравится она ему, да, ну иди женись. Такой династический брак а-ля Габсбурге. Ну, нет, не думаю. Да, Кадыров в достаточной степени контролирует ситуацию внутри, хотя ситуация меняется, динамичная, поэтому, возможно, сейчас он уже не так. Есть ряд косвенных индикаторов, которые позволяют говорить о том, что да, наверное, сейчас он уже не так все контролирует, как в лучшие времена. Вот. Но, тем не менее, сказать, что он там прям ослабил настолько, что должен Геремеевым на шею кидаться там, да, выдать и свою дочку, ну, не знаю.
Да, я хотел тоже по поводу контроля над ситуацией. Давай расскажем про случай, где, значит, видимо,
Некая группа людей, да, некая группа людей, неизвестные, они избивают сотрудника военной полиции. И обычно мы привыкли, что все извиняются и объясняются перед Кадыровым или перед чеченскими властями, а тут бывший губернатор ДНР, так называемый, потребовал объяснений у Алаутдинова из-за публикации вот этого видео. Этого видеоролика. И
Но инцидент произошел на дороге. Видимо,
я
кадыровцы.
видел эту
Да,
новость,
да.
да.
Сейчас я просто расскажу для наших зрителей. Кадыровцы ехали по встречной полосе без знаков на автомобиле, и военная полиция остановила. Ну и что? Полицейские были избиты, если коротко.
Да, но это какие-то трещины в вертикали.
Ну, знаете, вот эти зетники и вообще все российские силовики, вот это вот патриотическое, так сказать, сообщество, ну, они никогда Кадырова не любили, их всегда раздражал вот этот беспредел, который кадыровцы устраивают. А, вот, поэтому не то чтобы, знаете, раньше тут все гладко было, и вдруг новая трещина пролегла. А, нет, трещины старые, ну, но новый, так сказать, вот дополнительно еще один там импульс. А, другое дело, что в какой-то момент то, что вчера тебя не ломало, вдруг сегодня начинает ломать. Да, есть такое понятие. А, вот инженеры знают, кто сопромат изучал, усталость материала или износ материала, по-моему, да. Я не инженер, поэтому все время могу ошибаться. Но, по-моему, усталость материала, да, когда те микроповреждения, которые не ломают не приводят вот к одномоментной поломке, так сказать, да? Они все-таки копятся и создают то, что вот называется усталость материала, да? И вот эти микротрещины, вот микротравмы, так сказать, они там копятся, 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 и в конце концов то, что вчера не ломало, сегодня вдруг ломает. Да? А поэтому, конечно, это накопление идет, и в какой-то момент рванет так, что мало не покажется. Что-то в духе 90-х годов новой Чеченской войны, это совершенно не исключенный сценарий. То есть я вот буквально на днях как раз у Станислава Кучера был в эфире, и мы с ним обсуждали перспективы гражданской войны в России. Я как раз сказал, что я не верю в большую гражданскую войну в духе, значит, вот того, что было 100 лет назад, да, красные против белых, когда, ну, вся страна буквально, да, раскололась. Но на периферии это возможно, в национальных республиках, и как раз вот Чечня, ну, первый претендент на то, чтобы это там случилось. Вот.
Ну и еще продолжение светских новостей с Аббасом Галямовым. Минюст наградил Вована и Лексуса, известных пранкеров,
Пранкеров.
высшей медалью ведомства. Высшей медалью Минюста. Вот это символ российской юстиции, скажем так. Каково место Вована и Лексуса в системе российской пропаганды и вообще в политической системе?
Ну, в пропаганде их особо не используют, ну, как бы они явные фрики, но они нравятся чекистам каким-то там, да, то есть свои операции они, очевидно, проворачиваются с помощью, значит, конторы, вот, а Минюст, это вот принципиальная позиция нынешнего министра, он же выходец из систем, из медведевцев, из медведевского клана. А медведевцев силовики традиционно не любили. И многих посадили. Он, по сути, вообще единственный, кто из медведевских, кто, ну, во власти там до сих пор остался. Еще Коновалов есть, он недавно стал членом, бывший министр юстиции, кстати, членом Конституционного суда. Вот он как-то умудряется без вот публичного лизания сапог силовикам обходиться, да? А как, не знаю как, вот почему, черт его знает. Но он человек религиозный, насколько я помню. Может быть, вот действительно есть какой-то внутренний стержень, который не позволяет ему ломаться. Не знаю. А вот нынешний министр юстиции Чурченко, он полная противоположность Коновалову, тоже медведевец, да, но он полный вот такой, значит, он полностью деградировал. Вот он из человека, который вместе с Медведевым там говорил, свобода это лучше не свободы, он говорил, что значит, Россия там это часть Запада, да? Ну, то есть вот Медведев, его повестка, когда он был президентом, да, а Чурченко был одним из его ближайших помощников, вот, он превратился, вот, пытаясь, так сказать, стать своим для чекистов, да, он, подобно Медведеву, сам, в общем-то, тоже превратился вот в такого же гротескного персонажа, да, который там борется с иноагентами, там пытается поменять конституцию, там, ну, в общем, он с определенной периодичностью, вот с какими-то такими совершенно глупыми инициативами вылезает, ну, просто выглядит, конечно, недостойно совершенно, как человек, окончательно утративший чувство собственного достоинства. Ну, то есть все знают, вся тусовка знает, что изначально это был он другой. И вот это вот перекрашивание и такое кривляние, значит, попытка изобразить из себя то, чем ты не являешься, вернее, сейчас уже является, конечно, да, но опять же, вот это конъюнктурное перекрашивание, ну, это такое вообще убожество, конечно, да, это вот из этой же серии, да, то есть он периодически пытается понравиться ФСБшникам. Он очень хочет, чтобы никто из них случайно не вспомнил, что он вообще-то бывший сислип, так сказать, да, и поэтому надо его тоже куда-нибудь там на свалку истории отправить.
Аббас, спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться. Всем зрителям напоминаем подписаться на телеграм-канал и YouTube-канал Аббаса Галямова. Все в описании к трансляции.
Спасибо. Спасибо. Всего хорошего.